Издательство «Индивидуум» представляет.
Вив Гроскоп. Саморазвитие по Толстому. Предисловие к русскому изданию. Выход этой книги в России и по-русски – огромная радость и честь для меня. Хотя, слава богу, что переводить ее пришлось не мне. Это заняло бы у меня лет 37, и я сделала бы такое количество ошибок, что вы вообще вряд ли бы что-нибудь из нее поняли. Даже слово «Толстой» я могла бы написать с ошибками, а уж в падежных окончаниях наверняка бы запуталась. Зачем вы только придумали все эти падежные окончания? В этимологии слова «самогон» я бы ошиблась совершенно точно. Я уверена, потому что именно это и сделала в первом английском издании книги. Я всегда считала, что «самогон» происходит от «сам огонь». От чего же еще он мог произойти? На самом деле, конечно же, имеется в виду, что его гонят в домашних условиях. Ошибка была исправлена. Но я все равно продолжаю воспринимать самогон как «сам огонь». Так веселее. Так вот, эта книга — история моего романа с русскими словами и русскими людьми. История любви такой же яркой, как сам огонь. Мне ужасно приятно, что любой русский читатель этой книги будет знать как минимум, что где-то там есть множество иностранцев, любящих русскую литературу и культуру. Эта любовь столь сильна, что больше всего мы мечтаем услышать в свой адрес, что у нас русская душа. Пожалуйста, не забудьте мне это сказать, если мы когда-нибудь встретимся. Когда ты любишь что-то, тебе не принадлежащее, то в пылу страсти можешь многое понимать неправильно. Я уверена, что некоторые места в этой книге заставят русского читателя нахмуриться и подумать, что за ерунду пишет эта сумасшедшая англичанка. Анна Ахматова была совершенно не такой. И к чему она рассказывает эту историю про вареное яйцо? Что, черт возьми, она хочет этим проиллюстрировать? Да, я наделала ошибок. Да, с какими-то из моих слов вы вполне можете не согласиться. Какие-то произведения я вообще могла не понять. Но надеюсь, что вам будет ясно одно. Я сделала все это с любовью. С огромной любовью. Поэтому простите мне то, что покажется вам бредом сумасшедшей иностранки. Хотя глупо отрицать, вся эта книга была написана сумасшедшей иностранкой, которая думает, что «самогон» означает «сам огонь», и утверждала это на протяжении многих лет. Слушайте, а вы знаете, что русские называют изготовленную дома водку «сам огонь»? Круто, правда? Я знаю, что мое представление о русскости — фикция, существующая только у меня в голове. Я жила в России, в Москве и Санкт-Петербурге. Я выучила русский язык. Только не задавайте мне вопросов о предложенном падеже, пожалуйста. У меня много русских друзей. Я изучала русскую культуру на протяжении многих лет. Но я никогда не стану русской и никогда не смогу воспринимать русскую литературу так, как ее может воспринимать русский читатель. В этом, с моей точки зрения, и заключается смысл саморазвития по Толстому. Это окно в русскую культуру в представлении чужака. Моя книга — свидетельство как минимум мощи этой культуры. Если уж я, человек, который даже не может в достаточной степени убедительности продемонстрировать разницу в произношении твердого и мягкого «л», зачем вы только придумали это твердое и мягкое «л», смогла извлечь из нее столь многое, то какая же это потрясающе богатая и волшебная культура. Я хотела стать писателем для того, чтобы не чувствовать себя таким одиноким человеком. Рассказывая свои истории, излагая свои мысли, мы становимся частью чего-то большего. Когда мы читаем написанное кем-то другим и думаем: «О, я тоже так думаю», жить становится немного легче. Надеюсь, что русский читатель найдет в этой книге много моментов, которые сокращают расстояние между нами эмоционально, психологически и географически. Это кажется мне особенно важным сейчас. Сегодняшний мир полон гнева, страха и неуверенности. Мы часто забываем, что все это свойственно человеческой природе и что Пушкин с Толстым уже писали об этом много лет назад. Эта книга — напоминание не только о том, что все мы ближе друг к другу, чем кажется, но и о том, что прошлое ближе к нам, чем мы готовы признать. Саморазвитие по Толстому — это ода общечеловеческой мудрости трех столетий русской культуры, мудрости настолько глубокой, что ее можно понять даже в переводе и несколькими веками позже. Это воплощение идей о том, что когда мы погружаемся в книгу, нам становятся не нужны национальность и гражданство, потому что мы оказываемся в глобальном сообществе читателей. Наконец, для меня это также возможность публично заявить о том, что я обожаю эскимо. Если мы когда-нибудь увидимся, обязательно меня им угостите. Я съем его с огромным удовольствием, пока вы будете рассказывать мне о моей русской душе. Спасибо за внимание. Видение. Эпиграф. Классической называется книга, которую все хвалят и никто не читает. Марк Твен. Враг выпечки, Толстой не был одним из тех невыносимых людей, которые идут по жизни с легкостью, не отягощенные разочарованиями и тревогами. На наше утешение он постоянно пытался понять, почему жизнь иногда бывает мучительной, даже если не происходит ничего особенно ужасного. Его сопереживание экзистенциальной человеческой боли во многом удивительно, потому что он вел монашеский образ жизни и позволял себе крайне мало удовольствий, а то и вовсе от них отказывался. В отличие от всех нас, ему нечего было стыдиться. Толстой был меньше всего похож на какого-нибудь неразборчивого потребителя пива и пончиков. Он позволял себе немного сладкого пирога только на семейных торжествах, и даже тогда это мог быть только определенный пирог, испеченный женой, Анковский, кислый лимонник, названный по фамилии семейного врача. В остальное время он ел простую и не отличающуюся разнообразием пищу. Один из сотрудников музея усадьбы Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне не так давно обнаружил рецепты 15 любимых блюд писателя из яиц, которые он ел в строгой очередности. Например, яичница-болтунья с укропом и горох с яйцами. Он не употреблял алкоголь, он не ел мяса. Но, несмотря на все это, он часто чувствовал себя ужасным человеком. Наверное, именно этот мучительный образ мыслей привел писателя к созданию «Книги полезных советов» задолго до огромной популярности, которую этот жанр завоевал в начале 20 века. Она полна вдохновляющих цитат, которые мы теперь привыкли встречать в виде магнитов на холодильниках и в рекламе ретритов для практикующих медитацию. Некоторые из этих высказываний принадлежат самому Толстому. «Мы лишь тогда истинно живем для себя, когда живем для других. Если богатый человек будет истинно милосерд, он скоро перестанет быть богатым. Труд не есть добродетель, но неизбежное условие добродетельной жизни». Остальные изречения принадлежат вдохновлявшим его писателям и мыслителям Руссо, Плутарху, Паскалю, Эпиктету, Марку Аврелию, Эмерсону, Джону Рескину, Генри Таро и другим. Присутствуют также цитаты из Талмуда и Библии. «К чести Толстого, круг чтения, труд крайне серьезный и был написан из лучших побуждений. Это успокаивающая, поразительная и часто неожиданно увлекательная книга. Кто охвачен низменной жаждой телесных наслаждений, этой жаждой полной отравы, вокруг того обовьются страдания, подобно вьющейся повелике». Буддийская мудрость. «По мне, так давайте уже сюда телесные наслаждения, а с повеликой мы потом как-нибудь разберемся». Круг чтения, известный также под названием «Мысли мудрых людей» или «Календарь мудрости», содержит по одной странице изречения на каждый день года, которые собирались Толстым на протяжении 16 лет. Ставшее популярным издание увидело свет в 1912 году, через два года после его смерти. Многие цитаты прямо противоречат основному посылу, продвигаемому сегодняшним движением личностного развития, которое призывает нас всей душой отдаться искусству любить себя или, по крайней мере, перестать себя ненавидеть. В круге чтения нас призывают к обратному. Гордыня и любовь к самому себе — зло. А если кого и надо ненавидеть, так это себя. Это буквальная цитата, и она очень типична для Толстого, которому было неинтересно делать что-либо приятное, простое или веселое. Толстой предлагает нам радикальную аскезу, при которой похоть особенно опасна, а переедание — грех, потому что означает отсутствие самоуважения. Вот еще несколько цитат. 4 июня. «Благодаря извращению христианства жизнь наша стала хуже языческой». Некоторые из изречений мучительно загадочны. 27 октября. «Свет остается светом, хотя слепой и не видит его». А все, что касается женщин, обычно не предвещает ничего хорошего. 2 июня. «Женщина делает большое дело, рожает детей, но не рожает мыслей, это делает мужчина». Толстой видел эти изречения как инструкцию по выживанию во времена кризиса и собрание круга лучших писателей, чьи мысли могут привести к спасению души. Как пишет Роджер Кокрелл, переводчик последнего издания «Круга чтения» на английский, главная цель Толстого состояла в том, чтобы заставить всех нас, не покладая рук, стремиться к самосовершенствованию. Не то чтобы я говорю, что Толстой — это бородатая Опра Уинфри, но в каком-то смысле так и есть, и в любом случае мне приятно представлять их вместе. Но он инстинктивно мыслил так, как станет крайне популярно мыслить столетием позже. Он был твердо убежден в том, что единственный способ справиться с тяжким грузом современной жизни — найти нужные жизненные уроки и применить их к себе. «Моя книга следует тому же стремлению, и представляет собой попытку последовать за этой унфрианской стороной Толстого. Он точно был бы за. «Пожалуйста, не ешьте слишком много, когда будете ее читать. Ни Опра Уинфри, ни Толстой этого бы не одобрили». С общепринятой точки зрения, русская классика — не то место, где стоит искать рекомендации, как стать счастливее. Русская литература полна мрачных персонажей в поисках ответа на вопрос о том, как же, черт возьми, они оказались в такой отвратительной ситуации, отчаянно пытаясь найти кого-нибудь, кого можно было бы в этом обвинить, они, наконец, понимают, что с самого начала были правы. Жизнь действительно крайне обременительна и постоянно бесит, и все мы просто ждем смерти. Но они в то же время учат нас, что все можно пережить, а это крайне важно, и что от жизни можно получать удовольствие, и это прекрасно. Толстой, человек своего времени, искал ответы в философии и религиозных текстах. Многие же из нас ищут утешение, читая книги о жизни других, будь то художественные или нет. Крылатые выражения в круге чтения полезны, они могут вдохновлять и иногда даже изменять жизни, но по-настоящему людей изменяют великие литературные произведения, демонстрирующие внутреннюю жизнь других и нашу общую человеческую сущность. Эти произведения позволяют нам представить другие версии нас, при этом без необходимости убивать старух, преступление наказания, вести дружескую беседу с сатаной на скамейке, мастер и Маргарита, или бросаться под поезд, Анна Каренина. Предупреждаю, для кого-то в этой книге найдется несколько спойлеров, что, на мой взгляд, вполне простительно, учитывая, что большинство этих произведений увидели свет больше 100 лет назад. Нет ничего удивительного в том, что сам Толстой не использовал в своем собрании полезных советов художественную литературу. Было бы странно ожидать от него признания пользы чтения романов. В конце своей жизни он пережил невероятный духовный кризис и практически отказался от Анны Карениной и «Войны и мира», создания грешного легкомысленного глупца. Неудивительно, что он обратился к Библии, но я хотела бы поддержать позицию, противоположную занятой Толстым. Философия и религиозные тексты имеют право на существование, и душеполезные афоризмы древних греков всегда могут нас утешить. Но именно в литературе, в романах, пьесах или поэзии мы видим настоящих себя, и, что еще более важно, видим, кем мы быть не хотим. Но сначала я хотела бы сделать важную оговорку. Это не аналитическая работа, не оригинальное исследование и не диссертация по русской литературе. Я не планировала представить на суд читателя новейшую интерпретацию русской литературы. Здесь не будет сносок, хотя я старалась по возможности указывать источники цитат. Эта книга — инструкция по выживанию с помощью подсказок, спрятанных в великой русской классике. Это изучение ответов, которые давали писатели на жизненные вопросы, серьезные и несерьезные. В то же время это признание в любви дорогим моему сердцу книгам, которые в какой-то момент помогли мне найти себя и спасли меня, когда я снова себя потеряла. Кроме того, эта книга о моментах, когда человек ведет себя как идиот, что в моем случае случалось на удивление часто и продолжает случаться вне зависимости от того, насколько старше я становлюсь. Русская литература достойна куда более многочисленных признаний в любви от полных идиотов. Она слишком долго принадлежала очень умным людям, которые не хотят ее ни с кем делить. Представление о том, что для чтения русской классики нужно принадлежать к тайному обществу избранных, не соответствует действительности. Совершенно не обязательно знать русский язык или планировать его выучить, хотя в моем случае именно помешательство на изучение русского привело меня к этим книгам. Даже историю России знать совсем не обязательно, хотя в процессе чтения вы совершенно точно многое о ней узнаете. И вовсе незачем переживать о том, насколько хорош перевод. Или о том, понимаете ли вы хоть что-нибудь. Или о том, есть ли у вас под боком самовар. Русская литература доступна всем нам. У меня 2 диплома по русскому языку, и я потратила огромное количество времени, сочетая железную дисциплину с распитием зубровки, чтобы научиться на нем бегло говорить. Но несмотря на все это, я не эксперт. Эти книги подарили мне радость и надежду, чего я совершенно не ожидала и что продолжает меня бесконечно удивлять. Я выросла в доме не из тех, где принято задавать друг другу вопросы типа «А тебе не кажется, что Николаю в «Войне и мире» лучше бы было бы жениться на Соне?» Честно говоря, мне сложно представить себе человека, который захотел бы жить в таком доме. Главное, что я узнала о русских романах, их не надо бояться. И уж точно не стоит считать их уникально серьезными и академичными, что значит, как все мы знаем, пыльными и скучными. Пора уже избавить такое чтение от всех сомнений, снобизма и претенциозности.